дорогие друзья! В эфире радиоканала «Воскресенье» мы сегодня предлагаем вашему вниманию радиоповесть «Отец и сын Боткины». В основу сценария положена книга «Верный Богу и Царю» издательства Александра Невского Новотихвинского монастыря. Радиоповесть подготовлена группой православных волонтеров.
Предлагаем вашему вниманию вторую главу радиоповести «Отец и сын Боткины».
Цветы. Их любила мама. Они красивы, но сегодня смотреть на алые розы так больно. Безутешный мальчик стоит у последнего земного пристанища самой нежной на свете мамы. 10 лет от роду Женя Боткин узнал, что главное событие в жизни христианина – смерть, начало вечности. Об этом всегда будет напоминать даже само имя матери, так рано ушедшей от своих детей. Анастасия. Воскресение. Евгений помнил, мама очень хотела, чтобы ее дети были добрыми, честными людьми, верными христианами.
После ее смерти я остался один и вошел в себя. С этих пор все мои нравственные силы были направлены на самоусовершенствование. По правилам, оставшимся от мамы, и по некоторым папиным советам, я старался выработать из себя хорошего человека.
Всю жизнь, до последнего земного мгновения в ночном подвале Ипатьевского дома, Евгений будет верен решению достойного христианина. Но до страшного 1918 года еще далеко. За окном век 19-й. И хотя бурлят в обществе революционные микробы, которые в конце концов вызовут братоубийственную войну, жизнь в России относительно спокойна. Евгений растет в большой семье известного врача Боткина. Атмосфера семьи была неподдельно любящая, о чем говорят письма, пространные, неторопливые, теплые, иногда с юмором. Подросток Евгений пишет двоюродной сестре.
«Милая сестра Вера, пишу тебе на русском уроке, пока учитель читает вслух с прихрюкиванием Махабхарату. Признаюсь тебе откровенно, у меня столько дел, столько занятий, причем непроизводительных, но неизбежных, что, конечно, на дом и на дело остается очень мало».
Евгений любил музицировать. В дом Боткиных были вхожи композиторы Балакирев и Римский-Корсаков. Они занимались с детьми игрой на фортепиано. Дети обучались иностранным языкам, фехтованию, танцам. Что такое праздность, в семье не знали. Это благотворно влияло на души детей. Они росли бодрыми, не ведали апатии и скуки. Счастливыми для Евгения были дни, когда отец брал его и братьев в клинику. Они присутствовали на хирургических операциях, видели общение доктора с больными. Сергей Петрович Боткин не раз повторял: что такое для него медицина? Эти слова помнил и повторял и его сын.
«Нет большего счастья на земле, как этот непрерывный и самоотверженный труд на пользу ближних».
Евгений всегда держал перед глазами пример отца и матери. И когда в переходном возрасте его стали мучить сомнения, подростку мнилось, что не все близкие любят его. Он продолжал внутреннюю работу, верный своему давнему, еще полудетскому решению быть хорошим человеком, как хотела мама, как ждет отец. Евгений откровенно пишет двоюродной сестре.
«Я принимал во внимание малейшие упреки, кем-либо делаемые мне, и старался исправляться, если находил их справедливыми. Читая книги, я каждого подлеца сравнивал с собой и почти всегда находил сходство и опять пытался исправиться».
Медицина интересовала Евгения не просто как наука. Он жаждал заботиться о людях, помогать страдающим.
Как писал впоследствии его брат Петр, медицина соответствовала его призванию – помогать, заботиться, облегчать боль, исцелять своего ближнего. Медицинская академия в то время давала не только глубокое медицинское образование, ее задачей было также воспитывать врачей, преданных Богу, Родине и профессии. В правилах для преподавателей специально оговаривалось, что они не могут высказывать что-либо противного религии, нравственности, законам и правительственным распоряжениям. При академии действовала клиника, где студенты учились лечить больных, и занимались научными исследованиями. Руководил клиникой Сергей Петрович Боткин. Он же читал лекции для студентов. Сергей Петрович часто приводил на занятия какого-нибудь больного и начинал расспрашивать о его самочувствии. Расспрос длился долго, и новичку-студенту он мог показаться скучным. Но когда профессор приступал к анализу собранных сведений, перед глазами студентов беспорядочная якобы глыба данных начинала стройно комбинироваться. Студенты следили за мыслью ученого, боясь пропустить хотя бы одно слово. Сергей Петрович Боткин, по общему признанию, был прекрасным диагностом. Ошибся в диагнозе он только один раз. Неверно оценил собственное здоровье. После смерти маленького сына у Сергея Петровича случился сердечный приступ, который он, не желая беспокоить ближних, скрыл. Вскоре приступ повторился. Началось сильнейшее удушье, и врачи предписали ему полный покой. Однако он возразил коллегам, сказав им, что это очередной приступ колик печени. А протек он так бурно вследствие нервного потрясения. Доктор продолжал много трудиться, не обращая внимания на свое самочувствие. От переутомления приступы возобновились. Доктор Боткин решил прибегнуть к помощи морских купаний в климате, где мог бы избавиться от удуший. Отдых на море действительно принес облегчение. Когда же из-за плохой погоды возник перерыв в купаниях, Сергей Петрович сразу же поехал в Константинополь осматривать госпиталя и больницы. Как врач, преданный своему делу, он не мог упустить случая познакомиться с развитием медицины в одной из мировых столиц. Вскоре приступы стенокардии стали реже, переносились легче, и это укрепило Сергея Петровича в мнении о том, что сердце его здорово, а приступы удушья происходят от чрезмерной возбудимости нервной системы. Но знаменитый врач ошибся. И ошибка эта стала роковой. Сергей Петрович Боткин скончался в декабре 1889 года от ишемической болезни сердца. «Смерть унесла с земли своего непримиримого врага», сказал один из его современников. Газеты писали о том, что преждевременная смерть его вызвала общее горе в России. Русские врачи лишились бесценного наставника. Он долго останется незаменимым для нашего врачебного сословия, потому что руководители с таким цельным сочетанием всех нужных для учителя дарований крайне редки, сказал один из его коллег. Потомки Сергея Петровича Боткина с достоинством должны были нести свою фамилию. Особый, беспримерный подвиг явил своей жизнью и смертью его сын Евгений.
После окончания академии Евгений Сергеевич поступил на службу в Мариинскую больницу для бедных. Жалование там было небольшое. Однако эта больница была одной из лучших в Санкт-Петербурге. Ее называли лечебным заведением, близким к совершенству. И потому молодые врачи выбирали ее для себя в качестве практической школы. Служение врача Евгений исполнял, как пред глазами Божиими. Он писал крестному.
«Я переехал в Мариинскую больницу в качестве интерна, и ты не можешь себе представить, что за высокое нравственное удовлетворение я здесь нашел».
Кроме практической медицины, Евгения интересовала и наука.
«Выкроить время на занятия наукой не всегда удавалось. Приходилось работать ночами. И в 1893 году он блестяще защитил диссертацию на степень доктора медицины. Свой научный труд на тему влияния альбумоз и пептонов на некоторые функции животного организма Евгений Боткин посвятил памяти почившего отца. Одним из его оппонентов на публичной защите был будущий Нобелевский лауреат, знаменитый ученый Павлов. В первой главе нашей радиоповести мы приводили фрагмент статьи Евгения Боткина с неожиданным для многих названием «Как баловать больного». Сегодня предлагаем вам послушать небольшую часть лекции Евгения Боткина будущим врачам.
«Милостивые государи, перейдя на третий курс, где вам предстояло сведения, подчерпнутые на первых двух курсах, принести к постели больного человека, вы, естественно, должны были интересоваться вопросом, как вам подойти к этим больным и как вам с ними обходиться. Я видел и болезнь, и смерть много раньше, чем первый раз попал в больничную палату. А тем не менее, я до сих пор не могу забыть то тяжелое впечатление, которое произвел на меня вид бледных измученных лиц. Все ощущения, переживаемые новичком в анатомическом зале, бледнеют перед видом страдания живого человека. В палату больной приходит как бы к себе. Он заболел и нуждается в больничной койке. Больничный сбор у него уплачен, и он идет в больницу предъявлять свои права на уход и лечение, отнюдь не собираясь поступаться ими. И он совершенно прав. Конечно, больница для больных, и этот девиз должен лечь в основу нашего отношения к ним.
Таким утверждением начал доктор Евгений Сергеевич Боткин свою лекцию студентам медицинской академии. Студенты слушали внимательно, записывали. Касаясь вопроса, должна ли быть полная тишина в многоместной палате во время обхода, доктор Боткин сказал следующее.
Сохраняя полнейшую тишину во время вашего исследования, больные стеснены лишь очень короткое время, а когда вы сидите, записываете ваши наблюдения или расспрашиваете одного из больных, остальные ничем не помешают вам, если будут понемногу продолжать свои дела, даже шепотом разговаривать. Словом, пусть жизнь палаты идет своим чередом. Если хоть клочок из этой жизни будет проходить на ваших глазах, вы будете иметь возможность между делом подметить многое, что в противном случае ускользнуло бы от вашего внимания. Но что вам крайне важно знать? Вы увидите больных в их настоящем состоянии, а не в том виде, который они сознательно или бессознательно принимают для вас. Заметите, кто из них храбрится перед вами, кто наоборот жалуется больше, чем следует. Это является прямым следствием индивидуальных особенностей их характеров, так как и между ними бывают и оптимисты, и пессимисты. Необходимо, чтобы врач обладал умением, искусством наблюдать. Приводить вам примеры, которые доказывали бы, как можно повредить больному, положившись на его оптимистическое отношение к своему здоровью, было бы излишним. Проверяя таким образом субъективные показания и жалобы больных, собственным объективным наблюдением вам еще строже приходится следить за самим собой. Каждому из вас, несомненно, известно, как легко увидеть то, что хочешь увидеть, как легко поверить тому, чему хочется верить, и как легко подыскать более или менее правдоподобные объяснения тому, чего по нашему представлению не может быть. Врач должен постоянно помнить о возможности такого самовнушения и бояться его больше, чем ошибочности показания больного. Итак, из сочетания собственных наблюдений с показаниями больного должен выводить врач свои заключения. Больной человек охотно говорит о своей болезни, но редко говорит о ней толково. Некоторые больные с неохотой будут отвечать на ряд ваших, по их мнению, совершенно пустых, ненужных, а иногда и неуместных вопросов. Другие постараются рассказать вам все с самого начала и с самыми мельчайшими подробностями. Никогда не обрывайте такого больного. Пусть он вам действительно все расскажет с самого начала, как он понимает и настоящие, и предшествующие свои страдания. Умение слушать – это то драгоценное свойство, которое располагает к откровенности, которое заставляет чужих людей выкладывать перед вами свою душу. Вы спросите меня, как приобрести это умение? Для этого необходимо только одно условие – ваше сердечное участие к больному и искренний интерес к его рассказу. Раз приобретенное вами доверие больных переходит в искреннюю привязанность к вам, когда они убеждаются в вашем неизменно сердечном к ним отношении, когда вы входите в палату, вас встречает радостное и приветливое настроение. Вы чувствуете в ней бодрый и ясный дух. Он тотчас же охватывает и вас, и вам поэтому легко его поддерживать. Эта бодрость духа в палате – драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко гораздо больше можете помочь, чем микстурами и порошками. Только сердце для этого нужно. Только опять искреннее сердечное участие к больному человеку. У вас еще не початый край этого чувства. Так не скупитесь же им, приучайтесь широкой рукой давать его тому, кому оно нужно, кому оно по праву принадлежит. И пойдемте все с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как быть ему полезными.
Так доктор Евгений Сергеевич Боткин закончил свою лекцию в медицинской академии в октябре 1897 года. Возможно, кто-то из слушателей скажет: «И что из этого? Это так давно было». А возможно, кому-то слова любящего врача западут в сердце.
Вы слушаете радиоповесть «Отец и сын Боткины». Thank you. Поезд шел на восток. Далеко позади остались родные и милые жена Ольга, дети, Митя, Юра, Таня и Глеб. А впереди все ближе была война. В дороге Евгений Сергеевич начал писать письма жене. Позже они будут собраны в книге «Свет и тени русско-японской войны». Удивительные эти письма. Они полны мира, любви и покоя. Как будто он ехал не на войну, а в приятные путешествия.
Мы едем весело и удобно. Нет никакого разговора о возможных опасностях. И большинство рвется на войну.
Когда он прибыл на фронт, спокойный тон его писем не изменился. Конечно, в них появились горькие нотки. Боль о погибших людях. Печаль о проигранных сражениях. Но по-прежнему не было ни страха, ни тоски, ни смятения. Из Лаояна Евгений Сергеевич отправил жене письмо, в котором описывает такой эпизод.
На днях, при моем ночном обходе Георгиевского госпиталя, я подошел к солдату, раненому в грудь и оперированному, в бреду и в тяжелом состоянии. Когда я пощупал его пульс и погладил его руку, он потащил обе мои руки к своим губам и поцеловал их, воображая, что это его мать. Когда я подошел к нему с другой стороны и заговорил с ним, он стал звать меня тять и опять поцеловал мне руку. Я не мог его лишить этой потребности в ласке к родителям. И тоже поцеловал этого безропотного и по этой безропотности высокого душою страдальца за родину. И никто из них не жалуется, не спрашивает, за что я страдаю, как ропщут люди нашего круга, когда Бог посылает им испытания.
Приведем еще одно трогательное письмо. Из Кафендзы доктор Боткин писал.
Спрашиваю одного раненого, которого застал за письмом. Что, друг, домой пишешь? Домой, говорит. Что же, описываешь, как тебя ранили и как ты молодцом дрался? Отвечает. Никак нет. Пишу, что жив-здоров. А то бы старики страховаться стали. Вот оно, величие и деликатность простой русской души.
Впоследствии из этих писем доктор Боткин составил книгу, назвав ее «Свет и тени русско-японской войны». В этой книге он хотел рассказать о красоте души и благородстве русского человека, показать лучи света мощными снопами повсюду прорывавшегося сквозь мрак нашей минувшей несчастной кампании.
Евгений Сергеевич, конечно, не подозревал, что в этой книге он невольно показал и свет своей собственной души, благородной, мужественной, любящей и нежной. И показал с такой очевидностью, что, прочитав эту книгу, императрица Александра Федоровна сразу решила пригласить доктора Боткина на должность лейб-медика императора. В Санкт-Петербурге в то время было много талантливых и опытных врачей, но императрица выбрала именно Евгения Боткина, еще не видя и не зная его, а только по одним письмам угадав, какая это прекрасная, редкая душа. С этого момента жизнь Евгения Сергеевича навсегда была соединена с жизнью царской семьи. Навсегда. До смерти и вечности.
Вы слушали вторую главу радиоповести «Отец и сын Боткины».
Вы слушали радиоповесть «Отец и сын Боткины». В основу сценария положена книга «Верный Богу и царю» издательства Александра Невского Новотихвинского монастыря. Радиоповесть подготовлена группой православных волонтеров.